Глава 18. В южной комнате жаркий южный ветер раскачивал занавески на окнах. Полицейский сыщик натянул китель, вытер лицо и шею носовым платком и пригладил ладонями волосы. Глен Прескотт сидел на стуле и стонал.
«Да я не против того, чтобы поговорить с Вульфом», — протянул он обиженно. «Но почему он не может прийти сюда сам? Я не в состоянии даже нагнуться, чтобы надеть ботинки!»
«Я уже достаточно утомился, вытаскивая его из кровати и натягивая на него одежду, и сил уговаривать его у меня больше не оставалось. Достав из комода рожок для обуви, я подошел к адвокату, присел перед ним, обул его, завязал шнурки и сказал: «Раз, два, три, встали! Ради бога! Не хотите же вы, чтобы мы понесли вас на руках?»
«Здесь есть лифт. Чего еще вам надо?»
— возмущенно подхватил полицейский сыщик. Прескотт сжал зубы, оттолкнулся от стула руками, чтобы подняться, и сделал шаг. Внизу, переступив порог кабинета, он остановился, явно удивленный количеством собравшихся там гостей. Помещение было переполнено. Стулья пришлось собирать со всего этажа. Сара Дан спустилась из оранжереи и нашла место в углу возле книжных полок рядом с Энди и Селией. Вульф восседал на своем месте за столом. Дальний торец стола занимали Крэмер, окружной прокурор Скиннер и зажатый ими с обеих сторон Юджин Дэвис. Эйприл, Джун и Мэй сидели поодаль от стола спиной к двери кабинета, то есть к нам, когда мы вошли. Штауфер устроился подле Эйприл, по-прежнему готовый защищать ее. Джон Чарльз Дан при виде нас поднялся и подошел к Прескотту, вглядываясь в его лицо.
«Глен, что с вами случилось, боже мой, что?»
Адвокат неопределенно покачал головой, сомневаясь, что он слышал или хотя бы видел Данна. Его глаза, один из которых почти полностью заплыл, были устремлены мимо госсекретаря прямо на Юджина Дэвиса. Прескотт так и остался стоять, и я позади него. Полицейский сыщик занял позицию у двери.
«А ну!»
— рявкнул Скиннер.
«Арчи, для мистера Прескотта приготовлен стул у твоего стола», — сказал Вульф.
Я тронул Прескотта за локоть, и он пересек кабинет в нужном направлении и опустился на стул. Джонни Кимс освободил мой стул и передвинулся назад, к Солу Пензеру. И ведь он прекрасно знал, что я терпеть не могу, когда на моем месте сидит кто-нибудь другой. Мэй Хоторн с сарказмом проговорила:
«Вы умеете производить впечатление, мистер Вульф!»
Вульф перевел на нее взгляд.
«Кажется, вы не испытываете ко мне симпатии, мисс Хоторн. Я могу это понять. Вы реалист, а я романтик. Но то, что вы видите, сделано не ради эффекта. Мне точно понадобятся некоторые из вас, а, возможно, и все вы. Это моя работа. Я разыскиваю убийцу, и он сейчас здесь».
Затем Вульф посмотрел на окружного прокурора.
«Возможно, возникнут сложности, мистер Скиннер. Надеюсь, вы будете придерживаться нашей договоренности».
«Конечно», — нетерпеливо ответил Скиннер. «Но кляпа во рту у меня нет».
«Да, сэр, как договорились».
Взгляд Вульфа обежал лица собравшихся и остановился на наименее презентабельном из всех.
«Мистер Прескотт, я понимаю, что сейчас любое усилие причиняет вам дискомфорт, поэтому постараюсь свести для вас к минимуму необходимость говорить. Являясь адвокатом, вы, разумеется, знаете, что не обязаны отвечать на вопросы, но предупреждаю, что я буду весьма упрям и нелицеприятен. Прежде всего, я прошу вас подтвердить несколько фактов, собранных мной. В марте 1938 года вашим личным секретарем была молодая женщина по имени... Как ее имя, Сол?
Люсиль Адамс,
ответил Сол из заднего ряда.
И когда она скончалась?
2 месяца назад, в мае, от туберкулеза, в своем доме, по адресу...
Спасибо. Это верно, мистер Прескотт?
А что? Да,
промямлил Прескотт.
Значит, получив указание от Ноэля Хоторна, вы диктовали текст его завещания именно этой даме?
«Я не помню»,
— Прескотт заговорил более внятно.
«Но, наверное, да, ей».
«Она же была вашим личным секретарем в то время. Значит, все конфиденциальные документы стенографировала для вас она».
«Да»,
— раздался хриплый и недовольный голос, принадлежащий Юджину Дэвису.
«Если это шутка, то неудачно. Это что, официальное следствие? Я вижу здесь окружного прокурора. Вы сотрудник прокуратуры, мистер Вульф?»
«Нет, сэр, я частный детектив. Мистер Прескотт, у вас здесь есть адвокат? Или, может быть, вы хотите, чтобы он был?»
«Нет».
«Вы не хотите, чтобы мистер Дэвис вмешивался в наш разговор в качестве вашего адвоката?»
«Нет».
«Тогда продолжим. Коснемся теперь правил, принятых в вашей фирме. Блокноты для стенографических записей, которыми пользуются секретари, пронумерованы. Когда один такой блокнот заканчивается и его содержимое расшифровано, то его уничтожают. Все верно?»
Прескотт с осторожностью переменил позу, хотя и обошелся без стонов.
«Да»,
— произнес он.
«Ответ на ваш вопрос — да. Но теперь я сам хотел бы спросить вас кое о чем. Кто и на каком основании влезал во внутренние дела моей фирмы?»
«Я?»
В тоне Вульфа зазвучали жесткие ноты.
«А точнее, мои агенты, мистер Пензер и мистер Кимс, которые сидят сейчас позади вас. Заверяю вас, ничего противоправного они не совершили. Если же вы будете распалять свое негодование, то у вас поднимется кровяное давление, и вы почувствуете себя еще хуже. Сейчас вам следует сохранять ясность мыслей, мистер Прескотт».
«Ближе к делу», — буркнул окружной прокурор. «Мы пришли сюда не для того, чтобы лекции слушать».
Вульф даже бровью не повел и продолжил, обращаясь к Прескотту.
«А теперь, сэр, если мистер Скиннер перестанет перебивать меня, я постараюсь быть кратким. Мне поручили расследовать 3 дела, одно за другим. О завещании Ноэля Хоторна, об убийстве Ноэля Хоторна и об убийстве Наоми Карн. Моя уверенность в том, что я успешно расследовал все 3 дела, либо оправдана, либо является следствием моего чрезмерного тщеславия, и проверить это мы сможем с помощью ряда гипотез, которые я выдвинул на основании полученной информации. Если хотя бы одна из них неверна, значит, я ошибаюсь. Я хочу попросить вас, всех вас, выслушать эти гипотезы со всем возможным вниманием. Итак, первое. Юджин Дэвис был безумно, отчаянно влюблен в Наоми Карн. Когда она бросила его ради Ноэля Хоторна, Отчаяние и ревность переполнили его настолько, что он начал злоупотреблять алкоголем и, полагаю, совершать другие глупости. Так продолжалось почти 3 года. В течение этого времени она, вероятно, кидала ему какие-то крохи. Не так ли, мистер Дэвис? С вашей помощью мы могли бы лучше разобраться в ее характере.
Все взгляды устремились на Дэвиса, но он не стал отвечать. Из плотно сжатых губ не вылетело ни звука, только мышцы на шее напряглись, да на щеках задвигались желваки.
«Второе!»
— Вульф пожал плечами.
«Сам Дэвис прекрасно понимал характер мисс Карн. Он знал, что она амбициозная, жадная и не слишком разборчивая в средствах женщина, и что ему не избавиться от страданий, которые у него вызывала ее близость с Ноэлем Хоторном, пока тот жив и богат. Дэвис знал и условия завещания Хоторна, поскольку оно хранилось в сейфе его фирмы, куда он имел доступ. Третье. Скорее всего, его план сформировался, когда умерла Люсиль Адамс. Изощренный ум находит возможность там, где никто другой ничего не приметит. Так или иначе, Дэвис выстроил эту схему и только ждал случая, чтобы осуществить ее. Он узнал о предполагаемой поездке Хоторна в Рокленд, намеченной на вторник после обеда, и договорился с мисс Карн о встрече на это время. Дэвис утверждает, что они ездили в Коннектикут. Однако, куда бы они ни ездили, он нашел время, чтобы отлучиться в Рокленд и вернуться обратно к мисс Карн. Думаю, у него был подготовлен план действий, и он имел при себе оружие. Но, увидев с дороги, как Ноэль Хоторн ходит по краю леса с дробовиком, понял, что это подарок судьбы, и воспользовался им. Я почти не сомневаюсь в том, что мисс Карн не знала, где был Дэвис и что делал. В этом не было нужды. Да, Дэвис и не хотел, чтобы она что-то знала. Четвертое. Во вторник вечером...
Подождите-ка.
Юджин Дэвис решил, что настало время сказать что-нибудь. Он впился прищуренными глазами в лицо Вульфа.
Вы сейчас заявили, что это я убил Хоторна?
Ну, скажем, я намекаю на такую возможность, мистер Дэвис.
Тогда вы безмозглый идиот. Это абсолютно незаконно обвинять.
Может и так, а может и нет. Вы юрист. Почему бы вам не дождаться, пока неправомочность моих действий не станет очевидной? Четвертое. Разумно предположить, что во вторник вечером Дэвис пришел в свою фирму и, достав из сейфа завещание Хоторна, заменил в нем первую страницу, напечатанную на такой же бумаге, даже на той же пишущей машинке. При этом он составил текст так, чтобы поддельная страница казалась единым целым с настоящей второй страницей, которая содержала все подписи. Вряд ли Дэвис стал бы подменять страницы, пока Хоторн был жив. Но он мог заранее подготовить напечатанную страницу, так как это довольно трудоемкое дело. Пятое. Осмелюсь предположить, что в своем завещании Хоторн ничего не оставил мисс Карн. Нам остается только гадать, какие подарки он делал ей при жизни, но в завещании, скорее всего, ее имя вообще не упоминалось. Обычно такие услуги вознаграждаются иначе. Но даже если Хоторн пошел против правил и завещал некую сумму мисс Карн, то, вероятно, относительно скромную. Дэвис желал привязать к себе мисс Карн так крепко, чтобы в дальнейшем ему не грозили ее новые увлечения миллионерами. И потому он сделал ей соблазнительное предложение. Если она пообещает хранить ему верность, то он подменит первую страницу в завещании, и она унаследует 7 миллионов долларов.
«Завещание составлял Глен Прескотт»,
— едко вставила Мэй Хоторн.
«Да»,
— кивнул Вульф.
«Но вот моя шестая гипотеза. Дэвис просчитал риски. Если где-то существовал дубликат завещания, то он узнал об этом и либо уничтожил его, либо подменил первую страницу и в нем. После этого осталось бы только 3 источника, из которых можно было бы узнать о настоящем содержании завещания. Блокнот стенографистки, который был уничтожен в соответствии с правилами фирмы. Сама стенографистка, которая тоже была уничтожена болезнью. И Глен Прескотт, партнер Дэвиса, составивший завещание. Только с ним был связан риск, и Дэвис пошел на него. Дэвис умен, отважен и дерзок, и потому рискнул. Он знал Прескотта. Он знал, что больше всего Прескотт дорожит репутацией и процветанием их адвокатской фирмы. Его расчет был таков. Прескотт, достав завещание из сейфа и обнаружив подмену, придет в ужас. Он сразу догадается, что это сделал Дэвис. Но выдаст ли Прескотт младшего партнера?
Господи! «Да вы уже совсем потонули в своих фантазиях!» — насмешливо процедил Дэвис.
«Я собираюсь нырнуть еще глубже!»
— невозмутимо ответил Вульф.
«На вопрос о том, выдаст ли его Прескотт, Дэвис ответил сам себе отрицательно. Прескотт считает его редкостно одаренным адвокатом, одним из тех, чьи имена остаются в истории. Даже Прескотт видел, что карьера Дэвиса рушится из-за его страстного увлечения мисс Карн. Теперь же, когда Хоторн мертв и жадность мисс Карн благодаря Дэвису утолена, он сможет воссоединиться со своей возлюбленной и снова стать самим собой, приумножая славу фирмы. С другой же стороны, если Прескотт расскажет о преступлении, если он раскроет факты, то престижу фирмы неизбежно будет нанесен сокрушительный удар, независимо от того, будет в дальнейшем доказана вина Дэвиса или нет. Данвуди уже старик, от него осталось только имя. Сам Прескотт усерден, но не обладает талантом и знает это. Без Дэвиса и после скандала с завещанием фирма наверняка погибнет. Дэвис вычислил, как отреагирует Прескотт, и не ошибся. Не знаю, сколько времени длилась внутренняя борьба Прескотта, но в четверг вечером он отвез завещание в резиденцию Хоторнов и зачитал его семье усопшего. После чего, разумеется, он стал соучастником преступления. То есть, со стороны Прескотта Дэвису ничего не угрожало. Но он столкнулся с другой опасностью. Где, как и когда эта опасность проявила себя, я не могу сказать, как нет у меня и доказательств того, что Наоми Карн, в конце концов, заподозрила Дэвиса в убийстве Ноэля Хоторна. И либо пригрозила разоблачить его, что маловероятно, либо выразила непреодолимое отвращение к близким отношениям с убийцей. И это кажется мне вполне возможным. В любом случае, результатом стало то, что когда Дэвис вошел вчера в гостиную Хоторнов и увидел там мисс Карн, он ударил ее по голове, задушил и бросил под... «Арчи!»
Я вскочил с кресла, однако моя помощь не потребовалась. Дэвис дернулся и привстал на ноги, и Крэмер вытянул руку, чтобы остановить его. Но и это было излишним. Дэвис издал нечленораздельный звук полной боли и, ни слова не говоря, рухнул на сиденье, словно разом обессилев. Безвольно ссутулившись, он смотрел на Вульфа. Вульф же смотрел не на Дэвиса, а на его партнера по фирме и продолжал.
«Теперь, мистер Прескотт, все зависит от вас. У меня есть 2-3 улики, но прежде чем я предъявлю их, мне хотелось бы достичь с вами полного взаимопонимания. Ваша попытка спасти фирму от гибели провалилась. Убийца Хоторна и мисс Карн заплатит за свои преступления. Если вы хотите помочь нам в этом, то сейчас у вас есть шанс, причем последний».
Взгляд Вульфа переместился вправо.
«Мистер Скиннер, я заявил, что у меня есть улики, и это так. Но мистер Прескотт мог бы помочь нам, если у него будет желание. Я предлагаю не выдвигать против него обвинения в соучастии в мошенничестве, если он даст ценные показания для разоблачения убийцы».
«Это в моей компетенции», — недовольно изрек Скиннер.
«Разумеется».
«Что ж», — Скиннер недоверчиво хмурился, — «это зависит от показаний».
Он уставился на Прескотта.
«Я так скажу. Если вы поможете мне, то и я помогу вам. Если не поможете, и при этом окажется, что вы причастны к мошенничеству, то помоги вам Бог».
Все посмотрели на адвоката. «Да, на него стоило посмотреть. К ссадинам, синякам и отекам добавился нездоровый темно-бордовый цвет лица, как будто всякое движение в кровеносных сосудах головы остановилось. Он не взглянул на Дэвиса. Не мог он видеть и Скиннера, так как тот сидел рядом с Дэвисом. Поэтому Прескотт уставился на Вульфа. Одним глазом более-менее нормальной формы и одним заплывшим. И пробормотал, запинаясь.
«Что? Что вы хотите услышать от меня?»
«Правду, сэр! О завещании! А...»
Дэвис резко прервал его.
«Не будь дураком, Глен! Держите рот на замке!» «О завещании!» — повторил Вульф. «Дэвису конец в любом случае! Какую сумму Хоторн завещал мисс Карн?»
«Он... я не могу!»
«Говорите!» — рявкнул Скиннер.
«Он ничего ей не завещал!»
— наконец выдавил Прескотт.
«Она не упоминалась в завещании!»
«Понятно! О своей жене?»
«Все, что оставалось! Там было по 1 000 000 каждой из сестер!» Небольшие суммы прислуги и сотрудникам фирмы, племяннику и племяннице. Эти условия не были изменены. Сохранились, как в настоящем варианте. 1 000 000 научному фонду колледжа Варни. Жене оставалось еще больше 2 000 000.
«Хорошо. Арчи, запиши это и все, что последует далее. Мистер Прескотт, я мог бы засыпать вас вопросами, но я предпочел бы этого не делать. Лучше вы сами расскажите мне. Вы юрист, вы знаете, что мне нужно знать. Так что вы можете сказать?»
Кровь то приливала к лицу Прескотта, и тогда оно становилось багровым, то отступало, и тогда он бледнел. Все смотрели на него, но его голос неожиданно окреп.
«Я могу вам сказать, когда я увиделся с мисс Карн в четверг, она призналась, что это сделал Дэвис, и что она состоит с ним в сговоре. Она сказала мне, что... Жалкий лжец!»
Это был Юджин Дэвис. Он вскочил на ноги. Крэмер тоже встал и схватил его за руку. И я сорвался с места, но опять не понадобился. Дэвис больше не совершал никаких телодвижений. Горящими глазами он с презрением и ненавистью впился в Прескотта.
«Вы хотите свалить все на меня, подлец? Я сожалею, что ударил вас. Сожалею, что прикасался к вам. Вы убили ее! А я ради старого Данвуди, ради фирмы, разбил вам лицо и только. Я бы хотел убить вас, признаюсь, но мне это не дано. Я всего лишь ударил вас. Мы попались в ловушку, которую расставил этот человек, и собираетесь свалить вину на меня. Вы трусливый, лживый дурак!»
Дэвис повернулся к Вульфу.
«Вы умны!»
— сказал он холодным и горьким тоном.
«Чертовски умны! И, конечно же, вы правы! Это сделал Прескотт! Вы хотели заставить меня открыться, и у вас это получилось! 6 лет назад он возжелал Наоми, но она предпочла меня! Прескотт всегда хотел ее! Он хитер, он скрытен! Его неутоленное чувство все это время бродило в нем. Я знал, что он никогда не переставал хотеть ее, но не догадывался, насколько прогнила его сущность, пока она не рассказала мне в пятницу вечером о том, что он сделал с завещанием, и о его предложении ей, о предложении, которое она приняла. Она собиралась выйти за него замуж. Вы не ошиблись и в оценке ее характера. Да! Она была амбициозной, жадной и неразборчивой в средствах. Но она... Что тут говорить, она мертва. Когда она узнала в пятницу, что Хоторна убили, то сразу поняла, что сделал это Прескотт. Сделал, чтобы заполучить ее. И она решила порвать с ним. Вот почему он убил ее. Из-за этого и еще из страха, что если ее прижмут, она заговорит.
«Сядьте!» — прорычал Крэмер. «Постойте!» — сказал Скиннер и озадаченно нахмурился, глядя на Вульфа. «Вы же сказали, что у вас есть улики, доказывающие вину Дэвиса!» «Нет, сэр! Я сказал, у меня есть улики!» «Арчи, дай мне тот конверт из сейфа!»
Я пробрался между клиентами, достал конверт и вернулся с ним к боссу. Вульф вытряхнул содержимое конверта на стол, выбрал один снимок и попросил передать его Прескотту. Я так и сделал, но мне пришлось самому вкладывать карточку ему в ладонь, так как его пальцы безвольно повисли, не делая попытки сжаться. И он даже не взглянул на фотографию. Его здоровый глаз остекленел.
«Вот снимок», — сказал Вульф. «Сара Дан сфотографировала вас, мистер Прескотт, в тот момент, когда вы ждали ее в машине перед магазином, где она работает. У вас в петлице цветок, и это дикая роза, то есть шиповник. Вы вспомнили об этом вчера и украли ее фотоаппарат, но было слишком поздно. Где в сердце Нью-Йорка вы раздобыли эту розу?»
Он сделал паузу, но Прескотт не отвечал. Очевидно, он утратил дар речи. Все, на что он был теперь способен, это стоять и пялиться в никуда, словно слабоумный.
«Вы раздобыли ее не в Нью-Йорке», — неумолимо продолжал Вульф. «Ни у одного нью-йоркского флориста вы не найдете дикой розы. А когда вы покинули свою контору, примерно в час пополудни, во вторник,
то по свидетельству наблюдательной молодой женщины за стойкой приемной. Как ее звали, Джонни?
Мейбл Шенкс,
сказал Джонни громче, чем требовалось.
Но она не молодая. Тем не менее, это женщина. Так что за цветок был в петлице мистера Прескотта, когда он уходил во вторник на ланч?
Василек!
Именно так. Если вы помните, мистер Прескотт, недалеко от места гибели Ноэля Хоторна Энди Дан нашел увядший василек, зацепившийся за ветки кустарника. У меня есть два доказательства того, что этот кустарник является шиповником. Во-первых, фотоснимок, сделанный Сарой Дан в среду утром, и, во-вторых, ветка, которую привез из Рокленда один из моих агентов и которая стоит в вазе в оранжерее. Могу предположить, что, приблизившись к Хоторну, вы старались вести себя как можно непринужденнее в ожидании подходящего момента, чтобы совершить задуманное. И вот тогда-то, возможно, посреди разговора, вы выкинули василек в кусты и заменили его на цветок шиповника. А может, это сделал Хоторн, заметив, что ваш василек увядает? Это даже кажется более вероятным. Чтобы поменять один цветок на другой, Хоторн выпустил дробовик из рук, и вы завладели оружием. Потом, убив соперника, вы так спешили покинуть место преступления и вернуться в Нью-Йорк поскорее, чтобы, явившись к мисс Дан, обеспечить себе алиби, что позабыли о шиповнике. Он по-прежнему красовался у вас в петлице, когда вы прибыли к антикварному магазину, и мисс Дан сфотографировала вас. Именно этот снимок стал...
Эй!
Крэмер прыжком преодолел никак не меньше 8 футов, перескочив прямо через ноги Скиннера и обеими руками схватил Прескотта за шею. «Я никогда не видел ничего более жалкого и не желал бы увидеть еще раз». Несчастный болван вдруг запихнул снимок себе в рот и стал судорожно жевать бумагу своими распухшими челюстями, пытаясь проглотить ее.
«Оставьте его!»
— отрывисто произнес Вульф.
«У меня есть пленка. Он ваш, мистер Скиннер. Прошу вас, уведите его поскорее!»
Я разделял чувства Вульфа. Досыта наглядевшись на Прескотта, я обратил внимание на сестер Хоторн и их свиту. Можно было подумать, что у нас с Вульфом не детективная контора, а брачное агентство или даже кое-что менее благопристойное. У книжных полок сплелись воедино Энди и Селия. Эйприл позволила, наконец, Осси заключить себя в крепкие мужские объятия. Джон Чарльз Дан склонился к Джун в поцелуе, а она притянула его к себе. Мэй встретилась взглядом с Вульфом и требовательно спросила:
«А как же завещание? И если он уничтожил первую страницу, как мы сможем установить?»
Вульф только сердито взглянул на нее. «Ордер на арест Вульфа я до сих пор храню в ящике своего стола в качестве сувенира».